Анастасия Балашова. Любовь манипулятора. Как не быть игрушкой в чужих руках и выбраться из токсичных отношений? Читает Наталья Мальцева. Введение. В жизни каждой девушки есть тот особенный бывший, который оставил больше всего шрамов на сердце. Тот, из-за которого было выплакано ведро слез. Тот, кто видел, как ты унижалась, предавала себя и была готова на все. Тот, кто унизил и растоптал тебя. Тот, которого ты сначала пыталась приворожить, а потом хотела навести на него порчу. На любую жизненную ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Все зависит от того, кто смотрит и при каких обстоятельствах. Мировоззрение человека зависит от разных факторов – воспитания, окружения, жизненного опыта, эмоционального состояния. Даже от того факта, выспались мы или нет, будет зависеть то, что мы увидим. Прошло уже больше 10 лет, и вот я снова анализирую давние события, только уже не как главное действующее лицо, переживающее расставание, а как известный, опытный, практикующий психолог. Удивительно, но с этой позиции все видится иначе. Понимаешь основания определенных поступков, взгляды, убеждения, внутреннюю мотивацию, замечаешь, насколько ясны причинно-следственные связи и предсказуемые итоги. Так разделены главы в книге. Реальность манипулятора. Описание событий как результата действий того, кто хочет управлять другим. Реальность психолога. Пояснение сути манипуляций. Пути их предотвращения и выстраивания здорового поведения. Мнения разделятся. Кто-то будет жалеть главную героиню и сопереживать ее судьбе, потому что узнает себя, а кто-то увидит в ней безжалостного манипулятора. Нет черного и белого. Нет хорошего и плохого. Нет добра и зла. Есть просто ситуации, которые каждый оценивает по-своему, исходя из прожитого опыта и полученных знаний. В моем случае за десятилетие получилось такое сильное искажение, что пришлось написать целую книгу и показать, насколько субъективно мы смотрим на вещи. В этой книге можно посмотреть на свою давнюю историю про того самого бывшего, но с новым багажом знаний и опыта. Почему отношения не сложились? Какие ошибки в какой момент были допущены? Что нужно было сделать в прошлом, чтобы все сложилось иначе? Почему он меня отвергал? И как снова не попасть в эмоциональную зависимость? Много лет я искала ответы на эти два вопроса. Даже пришлось стать психологом, чтобы разобраться в собственных любовных неудачах. Теперь точно знаю, почему на самом деле мужчина не выбирает женщину и готова поделиться информацией, которая поможет сохранить свою психику после расставания. Глава первая. Реальность манипулятора. Давай расстанемся. Хмурое, холодное осеннее утро. Я лежу на полу своей квартиры в полном отчаянии и звенящем одиночестве. Просто смотрю пустыми глазами вверх в никуда. А по щекам стекают слезы. Кадры вчерашнего вечера всплывают в памяти и без остановки воспроизводятся в моей голове. Не могу ими управлять. Нет сил взять ответственность за свое состояние. Как будто сверху прижало тяжелой плитой, а все тело погрузилось в гудрон, и каждое движение дается с трудом. Поэтому вместо белого потолка в тысячный раз вижу одни и те же драматичные картины. Как будто киноаппарат заживал пленку, и никто не может сменить фильм на экране. Мужчина, который мне безумно нравится, приглашает вечером в кино. Внезапно пишет, что купил билеты в кино и заедет в 6. Пару месяцев с ним встречаемся, проводим вместе время и выстраиваем отношения, с каждым днем переходя на новую глубину. Мы регулярно видимся. Но в последнее время появляется невысказанное напряжение, будто образовалась еле заметная дистанция, которая заставляла нервничать и переживать. Зовет, значит, все-таки нужна ему? Настроение — обнимать весь мир, улыбаться каждому прохожему, радоваться этому дню. Как же все-таки прекрасна жизнь! Делаю вечерний макияж, простую укладку, надеваю полупрозрачные чулки, телесное кружевное белье и то самое... Маленькое черное платье. Капелька французских духов, бежевое шерстяное пальто, кожаные ботфорты. Привычному образу не хватает одного. стервозного пренебрежительного выражения лица. Последнее время хищный и самоуверенный взгляд стал мягче, женственней и добрее. Вижу в зеркале счастливые глаза желанной женщины, которые по-особенному блестят, когда ты влюблена. А дурацкая улыбка, нисходящая с лица, превращает тебя в городскую сумасшедшую в первой стадии шизофрении. Но состояние влюблённости настолько окрыляет, что ради него можно и принести в жертву свою серьёзность и закаточность. Мне нравилась его пунктуальность. Как всегда, заехал без опозданий и повёз в кино. По дороге рассказывал что-то про работу и начальника, который бесит. Сидя на пассажирском, я не отрывала от него влюблённые глаза и не переставала улыбаться. Кажется, никогда в жизни мне не было настолько хорошо, как просто рядом с ним. Неважно, что он говорит, неважно, где мы и что вокруг. Главное, что он тут, со мной. Берём большое ведро солёного попкорна и колу без сахара. Даже тут наши взгляды полностью совпадали. Ведь мы созданы друг для друга. 6-й ряд, 15-е и 16-е место. Заходим в зал вовремя и молча смотрим кино. Это был фильм про расставание. По сценарию женщина придумала хитрую схему, как насолить своему бывшему мужу и свести его с ума. Она не при делах, а у него разрушенная жизнь. «Надеюсь, ты не такая же чокнутая?» — в шутку спросил он, когда мы выходили из зала. Посмеялась в ответ и многозначительно посмотрела на него. Не стала говорить, что действительно способна на подобные вещи, если меня сильно обидеть. Вдруг еще подумает, что я маньячка. После фильма внутреннее напряжение усиливается, как будто бы чувствую, что сейчас произойдет что-то ужасное. Молчу и пытаюсь понять, почему он выбрал именно этот фильм. Что мне нужно из него вынести? Есть в этом какой-то знак? Или просто совпала премьера с желанием провести вместе время? Молча едем по вечернему городу. В тишине смотрю, как вдалеке огромный подвесной мост подсвечивается разноцветными огнями. Красиво. Но не могу наслаждаться моментом. Беспокойство усиливается. Хочется ёрзать и хрустеть пальцами. Слышу, как учащённо стучит сердце. Контролирую своё неровное дыхание. Пытаюсь понять, как нужно себя вести. Думай, Настя, думай. Что-то пошло не так. Но не понимаю, что именно. Что происходит? Говорит, что отвезёт домой. Не останется у меня, и мы не поедем к нему. Странно. Такого раньше не было никогда. Почему он не хочет провести время со мной? Зачем тогда позвал в кино? Ничего не понимаю. Что делать? Настоять? Схитрить? Или забить? Последние несколько недель до этого провела в постоянной тревоге. Постоянное ощущение, что между нами появилось расстояние, и с каждым днём оно превращается в пропасть. Нужно быть внимательней и придумать, как сократить дистанцию. Анализировала каждый шаг, каждое слово, каждое сообщение. Страх, что всё закончится, страх, что я ему больше не нужна, страх, что он меня не любит. Но это неправда. Не хочу даже допускать такие мысли, ведь в этот раз всё иначе. Единственное, что меня интересовало в последние дни, как спасти отношения и стать для него той самой. Как снова сблизиться и вернуть его угасающий интерес. И вот кино. Не просто же так он стал инициатором. Значит, это просто мои дурацкие навязчивые мысли, от которых нужно избавляться. Всё хорошо между нами. Не накручивай себя. Расслабься и получай удовольствие. Ты хотела любви? Вот она, тут, рядом с тобой. И никуда от тебя не отдаляется. Машина подъезжает к подъезду. Он выключает зажигание. Поворачивается ко мне. Внимательно смотрит в растерянные глаза и невнятно, смущаясь и запинаясь, говорит. «Я не хочу продолжать встречаться. Я устал притворяться, мы можем остаться друзьями». Молча отворачиваюсь и мысленно повторяю его слова, чтобы переварить и правильно их интерпретировать. До мозга дошло не сразу. Ведь такое, казалось, услышать невозможно. Реальность как будто поплыла перед глазами, начали подступать слезы, а сердце почти перестало биться и сжалось в комок. Было понятно, что это не дурацкая шутка. А он смотрит на меня и ждет какого-то ответа. «Соберись. Держи себя в руках. Вспомни про гордость. Сохрани свое лицо. Ты не готова к обсуждению. Просто уходи!» «Хорошо. Давай тогда все закончим». Выдавила из себя и вышла из машины, хлопнув дверью. Зашла в подъезд, и слезы полились ручьем. Он не остановил, не держал и не пошел за мной, просто сидел и смотрел, как я ухожу. Казалось, я прямо сейчас задыхаюсь и умираю. Не помню, как поднялась на третий этаж. В квартире меня прижало к полу. Не было сил встать, раздеться, снять обувь. Просто лежала на коленях, закрыв лицо руками посреди коридора. И ревела. Когда слезы кончились, разделась. На какой-то момент показалось, что ничего не было. Мне приснился страшный сон, который сейчас закончится. Надо достать телефон. Он наверняка уже написал мне, что пошутил и сейчас приедет. Где этот чертов телефон? Беру в руки. Новых уведомлений нет. Захожу в переписку. Был в сети 2 часа назад. Черт с тобой. Я вообще сейчас ничего не соображаю. Завтра разберусь. Закрыла глаза и моментально уснула. Говорят, утро вечера мудренее. Не в этот раз. Первая мысль после пробуждения. Он меня бросил. И снова слезы потекли рекой. Беру телефон. Входящих по-прежнему нет. Он был в сети 1/2 часа назад. Я не понимала, что происходит. И отказывалась верить в реальность. Что делать-то? Как жить теперь? У меня нет ни сил, ни желания существовать в этом мире без него. Однако отчаяние достаточно быстро перешло в злость и чувство ненависти. Мысли в голове сменились, появилась энергия встать и начать что-то делать. Да как он вообще посмел меня бросить? Меня никто никогда не бросал. Я красивая, умная, обеспеченная, образованная. Обязательно найду выход и решу эту задачку со звездочкой. Он еще не знает, с кем связался. Я уничтожу его, раздавлю и размажу. Он будет плакать от боли и умолять меня вернуться. Обещаю сделать все возможное и невозможное, чтобы он страдал и мучился. Со мной нельзя так поступать. Поэтому придется заставить его ползать на коленях. Я тебя ненавижу. Не смей бросать меня. Это не конец. Вытерла слезы, встала с дивана, взяла ручку с тетрадкой и начала придумывать гениальный план, как влюбить в себя человека, чтобы заставить его страдать. Тогда еще не знала, что через 2 месяца он действительно будет стоять передо мной на коленях, смотреть грустными глазами и просить прощения. Глава 2. Реальность психолога. Что чувствует человек после расставания? Чувства. Действительно, потеря отношений — это огромное эмоциональное потрясение для человека. Взрослые и самостоятельные, мы все равно остро переживаем расставание. Здесь участвуют как минимум 2. Это процесс, в котором мы можем что-то сделать, ответить, сказать, дать обратную связь. А потеря — это односторонний процесс, ставящий нас перед фактом. И не остается ничего, кроме как принять и проработать это внутри себя. Первые часы, дни, порой даже недели нужно просто дать себе возможность прожить негативные чувства. Выплакать все слезы, которые стоят в глазах и текут вовнутрь. Пойти в глухой лес и покричать, что есть сил и голоса. Или включить на всю катушку музыку и пронзительно петь грустные песни о безответной любви. Эмоции можно и нужно выражать через тело, давая организму физическую нагрузку. Это могут быть любые тренировки, которые нравятся. Бег, бокс, велосипед, танцы, плавание, силовые. Неважно, чем именно заниматься. Главная задача – почувствовать физическую усталость. Даже простая ходьба и прогулка в парке гораздо полезнее для психики, чем сидеть на диване и пытаться взять себя в руки. Человеческий организм устроен так, что на стресс реагирует все тело. Каждая клеточка мобилизуется, пытается выжить и адаптироваться к происходящему. В ответ на любую стрессовую ситуацию включается симпатическая нервная система. Учащается пульс, дыхание и сердцебиение, повышается давление. Надпочечники выбрасывают адреналин и норадреналин. Вот почему обязательно нужно давать нагрузку телу. Ведь так задумано природой, что в стрессе человек двигается. Бьет или бежит. После физических нагрузок важно успокаивать тело через дыхание. Чем реже и глубже мы дышим, тем меньше стресса для психики. Таким образом, можно активизировать парасимпатическую нервную систему и расслабиться. Расставание, как любой стресс, связано с определенными негативными эмоциями. И от того, как быстро мы справимся с ними, зависит длительность и интенсивность переживаний. За что мне это? Обида – то чувство, что есть практически у каждого человека, который узнал о расставании. Как мы понимаем, что человек обижен? По его мыслям. Дело в том, что эмоции не существуют просто так и не появляются из ниоткуда. За каждой эмоцией стоит определенная мысль, которая является раздражителем для психики и заставляет нас испытывать те или иные чувства. Мысли приходят сами по себе. Мы не несем ответственность за то, какие мысли возникают. Но мы несем ответственность за то, какие мысли оставляем в своей голове. Не все мысли являются правильными. Не обязательно каждую обдумывать. Но если какие-то задерживаются и особо часто воспроизводятся, то вызывают соответствующие эмоции. Обиженный человек думает примерно следующее. «Всю себя ему подарила, а он использовал меня. За что мне это все? Никому никогда так не доверяла, как ему. Почему мир так несправедлив? Почему именно со мной? Да я никогда так не унижалась. Столько лет терпела его, все для него делала. Почему все это происходит?» Обида — это всегда мысли про несправедливость. Мне нанесли ущерб, но я не виноват. Я пострадавшая сторона, жертва обстоятельств и поступков других людей. Я хорошая. Это вокруг меня одни негодяи, предатели, мерзавцы и обманщики, которые пользуются добротой и сводят меня с ума. Обида может возникать по двум причинам. Унижение собственного достоинства, удар обидчика в слабое место в самооценке или неоправданные ожидания от других людей. Мне хочется, чтобы другие люди вели себя определенным образом. И частенько обида глубоко ранит человека, требуя возмездия, непреодолимое желание причинить боль в ответ. Это приобретенное чувство. Наш личный выбор, погрузиться в него или нет. Не нас обижают. Это мы решаем обижаться. Кто-то однажды сказал, что все в жизни будет по заслугам и по-честному. Откуда такая идея о том, что в моей жизни все будет справедливо? Сможете показать хоть одного человека в этом мире, у которого все в жизни справедливо, и его никогда не обижали?